Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Ростислав Владимирович Ищенко, гость нашей программы. Хочу напомнить, что он известный специалист-аналитик и президент Центра системного анализа и прогнозирования. Добрый день.
Добрый день.
Продолжим нашу беседу и продолжим тему Украины. Хотя, как я уже говорил в начале нашей встречи, будут темы и другие. Вопрос от нашего читателя. В связи с выборами на Украине в данный момент все внимание привязано к взаимоотношениям между Россией и Украиной. Как вы считаете, с приходом нового президента будут ли ужесточены требования со стороны Украины для въезда российских граждан на территорию Украины? Я бы этот вопрос от себя расширил. И не будут ли введены какие-то ограничения для украинцев, которые желают работать или отдыхать, я не знаю, пересекать границу с Россией?
Пока что Россия идет другим путем, и с моей точки зрения поступает совершенно разумно. Она, наоборот, облегчает возможность для граждан Украины работать и жить в России, постепенно даже получать российское гражданство. Что касается ужесточения правил въезда граждан России на Украину, с моей точки зрения, за исключением, опять-таки, пиар-составляющей, это ровным счетом ничем украинскому государству не помогает, потому что, начиная с 2014 года, Украина и так, кого хочет, пускает, кого не хочет, не пускает. Они в свое время ввели, и, кстати, не отменили правила, по сути дела, запрет мужчинам от 16 до 60 лет въезжать на Украину. Но, тем не менее, кто-то спокойно въезжает вообще только с одним этим самым паспортом и билетом, а кто-то, имея с собой кучу документов, всякие там приглашения, утверждения и подтверждения, въехать не может, его разворачивают, без всяких вопросов отправляют назад, причем, насколько я понимаю, это даже не всегда какая-то государственная политика и даже часто не решение там СБУ или еще кого-то, просто решение пограничного офицера.
Вот
мне не понравился,
это,
ну да. Езжай себе назад. По большому счету, Украина так как хочет, так и регулирует пересечение своей границы. Какое-то дополнительное ужесточение, там как 5 лет разглагольствовало украинское правительство по поводу введения виз, оно будет Украине только мешать. Потому что, опять-таки, есть опасность все-таки дождаться, в таком случае, зеркального ответа, то есть введения виз на въезд в Россию. С учетом того, что в России работают миллионы граждан Украины, и это для них единственный источник дохода, то это, в общем-то, сразу же резко дестабилизирует ситуацию на Украине. Даже сейчас существующие ограничения, транспортные там и так далее, они скорее бьют по интересам украинской власти, потому что, опять-таки, осложняют гражданам Украины возможность ездить на заработки в Россию. Они ездят в основном все-таки не отдыхать, а деньги зарабатывать, да, что существеннее, потому что отдохнуть вы можете поехать в любом другом направлении. Когда у вас единственный источник дохода связан именно с работой в России, то, безусловно, вы будете возможность пересечения границы беспроблемного очень высоко ценить. Поэтому я, честно говоря, не вижу никакой необходимости для украинских властей как-то суетиться с этой проблемой. Но, повторяю, если возникнет там необходимость в очередной раз пиара на крови, да, если они будут ужесточать ситуацию внутри страны, если они будут в дальнейшем, значит, нагнетать напряженность во взаимоотношениях с Россией, они могут пойти на какие-то демонстративные шаги, это не только для того, чтобы сказать своему населению, что вот видите, ну война идет, поэтому так плохо все.
Зеленский сделал заявление по поводу того, что происходило в Азовском море, назвав это провокацией, и тем самым как бы дав свою оценку тому, что произошло. Это действительно прозвучало некоторым диссонансом. Если мы говорим о том, что он вообще фигура, которая очень озабочена собственным пиаром, в контексте этого необходимо срочное возвращение арестованных моряков и так далее, и так далее. Но значит ли это, что Зеленский может пересмотреть политику Украины в этом регионе, если можно так сказать?
Но
Азов, Черное море.
Если вы обратили внимание, не только Зеленский назвал это провокацией, но среди заявлений о возбуждении уголовных дел, которые Портнов подал против Порошенко, существует еще и государственная измена в виде отправки вот этих самых катеров в Азовское море. Я не знаю, как они будут доказывать там государственную измену, потому что там даже трудно доказать превышение служебных полномочий, потому что Украина не признает Крым российским. Украина не признает владение Россией Керченским проливом и, соответственно, не признает право России устанавливать правила прохода через пролив. Порошенко отправил на основании вот этого непризнания, это не позиция Порошенко, это позиция украинского государства, Порошенко отправил эти катера. Причем Порошенко ведь не мог отдать приказ лично командирам катеров куда-то отплыть. Приказ отдавался через генеральный штаб, через командование флотом. Более того, поскольку на катерах присутствовали офицеры СБУ, то это значит, что это было вообще межведомственное решение. То есть это не решение лично Порошенко. Это решение, по сути дела, украинского государства. И обвинить в данном случае одного президента в том, что он организовал какую-то там провокацию, очень сложно. Хотя мы понимаем, что да, это делалось Порошенко в собственных интересах для того, чтобы ввести военное положение и силовым путем удержаться у власти. Но по формальным признакам все, так сказать, процедуры были соблюдены. Более того, я подчеркиваю, что Порошенко действовал в рамках государственной позиции Украины. Как они это все будут доказывать, я не знаю, но заявление Зеленского, оно поддерживает версию Портнова, предложенную
суду. Да, по сути, и российскую версию, да. Мы же говорим, что это провокация. Да, но, конечно,
в данной ситуации их-то интересует не российская версия.
Понятно.
Их в данной ситуации интересует свое внутреннее употребление. Они имеют в виду провокацию не то, что корабли столкнулись, не выполняли требования российских пограничников. Они под провокацией подразумевают попытку Порошенко ввести военное положение. То есть они имеют в виду провокацию внутри страны. То есть спровоцировать конфликт для того, чтобы ввести военное положение.
А не имеется ли в виду, помимо того, что вы говорите, не расшифровывается ли это понимание ситуации как провокация просто потому, что подставили реальных людей? Провокация по отношению к их безопасности.
Я бы с вами бы согласился. Но если мы говорим о том, что, возможно, Украина хочет поменять свое отношение к ситуации в Азовском, в Черном море, в Керченском проливе и так далее, то в таком случае, даже безотносительно к вопросу признания Крыма, я понимаю, что это очень сложно и практически невозможно для украинских властей. Но конкретный вопрос с этими моряками. Если Зеленский говорит, что это провокация, то в таком случае он говорит, ну, мы должны извиниться и просить либо о каком-то обмене, либо вот на основании нашего признания того, что это была провокация и так далее, просить об их выдаче, да, об амнистии.
Ну, он попросил выдачу.
Нет, он не попросил. Он сказал, Россия обязана вернуть наших моряков. То есть он сказал, наши люди должны вернуться из плена. Нам их обязаны отдать. Это, извините, это недоговоренность. Если я вам говорю, давайте договоримся, то мы договоримся. Если я вам говорю, вы обязаны для меня сделать, то это просто мое требование ультимативное. Mm-hmm. И я не вижу пока что в заявлениях Зеленского это желание поменять позицию Украины именно вот по ситуации в Азовской акватории. Более того, а я не понимаю, как он ее будет менять, если украинское государство продолжает считать Крым украинским, и Зеленский тоже считает Крым украинским.
Да, мы вернем Крым,
то в таком, вернем Донбасс. То в таком случае он считает и Керченский пролив украинским. А в таком случае, а как он тогда может изменить свое отношение к общей ситуации там?
Коломойский, говоря о религиозных Зеленского во время предвыборной кампании, говорил, он стопроцентный иудей. Я не знаю, чем он мерил, какой линейкой эти проценты, но здесь есть намек на то, что он, по крайней мере, может быть индифферентней, так скажем, к тому, во что так вложил свою душу президент бывший Порошенко. Понятно, вложил он эту душу совершенно прагматической целью, которая не оправдалась. Ожидание его о том, что этот раскол в церкви, образование лжецеркви под названием Украинской Православной Церкви, что оно не принесло ему никаких дивидендов, а может быть и наоборот, кстати. Зеленский при такой индифферентности вроде бы, которая должна внутренне у него быть, не сыграет ли на то, что все-таки этот конфликт, ну, если не смягчится, но, по крайней мере, не будет получать того покровительства сверху, того давления от власти, которое мы наблюдали вот все последнее время правления Порошенко?
На первоначальном этапе, скорее всего, что они тему церкви не будут педалировать, потому что для Порошенко не наверное, а точно это сыграло в минус, потому что сейчас это их новосозданное СЦУ опять находится в состоянии развала, непонятно, есть у них Томас, нет у них Томаса, кто у них руководитель.
И кто его держит в руках,
да, как говорится. В каких взаимоотношениях они вообще находятся между собой, поэтому понятно, что руководством страны сейчас влазить в эти дела вообще-то неинтересно и невыгодно. Но я хочу напомнить, что Порошенко, кстати, был в свое время прихожанином УПЦ Московского патриархата и даже служил там и по диаконам.
С Харовью известное его фото,
да,
идет на крестном
ходил.
Ходе. Да.
Если уж сравнивать его и Зеленского, то он вообще должен был отстаивать интересы Московского патриархата, но он выступил против него. Более того, давайте посмотрим на то, как развивались события. Ведь первые 4 года своего правления Порошенко совершенно не вмешивался в церковный вопрос. Он его даже не интересовал, он находился за пределами его интересов, где-то там на периферии. он стал педалировать церковный вопрос в последний год именно как предвыборный шаг. Он по глупости своей рассчитывал, что он сможет создать, во-первых, общеукраинскую церковь. Он рассчитывал загнать туда как минимум треть епископата УПЦМП. И на этом собирался получать голоса. Ни для кого не секрет, что Порошенко шел на выборы, базируя свою программу на радикально-националистических позициях. Один из пунктов программы радикальных националистов – это создание собственной украинской поместной церкви. Порошенко действовал ровно в этих пределах. Его язык, армия, вера, да, его вот эти вот три пункта – это четко программа радикальных украинских националистов. Другое дело, что она не сыграла, и даже многие радикальные украинские националисты выступили против Порошенко. Но, тем не менее, это реализация их программы. Сейчас Зеленский абсолютно не будет интересоваться церковью и даже, наверное, постарается от этого вопроса как-то дистанцироваться. Но что будет через год или через два, чья поддержка ему понадобится и на что он попытается опереться, мы не знаем. Более того, мы можем предположить, что поскольку до сих пор именно радикальные украинские националисты составляют главную вооруженную опору режима, то рано или поздно навстречу их устремлениям власти придется пойти. И тогда церковный вопрос опять может возникнуть. Может, не в таком виде, как у Порошенко. Может быть, и власть не будет настолько активно вмешиваться в церковные дела. Но ведь не надо вмешиваться к ним, достаточно просто попустительствовать националистам, и они будут дальше захватывать храмы. Поэтому сейчас, да, сейчас, очевидно, будет какой-то период успокоения, но это не значит, что потом не будет нового прилива атаки на УПЦМП.
Ну, рецидивы вот такого антагонизма, жесткого, я имею в виду, антагонизма в отношении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата были и при Кучме, были и при Ющенко, вспышки. Именно попустительство давало им возможность действовать.
Скорее было так. При Кравчуке были первые массовые захваты храмов Филаретом. При Кучме власть захваты остановила, но то, что было захвачено, не вернуло, то есть сохраняло статус-кво. При Ющенко был очередной прилив захватов. При Януковиче опять власть сохраняла статус-кво. При Порошенко под конец его правления начался очередной прилив захватов. Сейчас, очевидно, власть опять будет сохранять статус-кво. А что будет дальше, поменяется эта ситуация уже при Зеленском или при ком-то следующем, это вопрос, но, повторяю, поскольку независимое украинское государство создано как антипод России, и мы это видим при всех президентах, при ком-то мягче, при ком-то жестче, но оно работает именно как антипод России и реализует программу радикальных украинских националистов. Рано или поздно церковный вопрос все равно будет поднят, потому что это один из краеугольных камней программы радикальных украинских националистов.
Ну да, здесь надо иметь в виду то, о чем вы сейчас сказали, Украина как антипод России, что сама Украина не самостоятельно решает вопрос о чего угодно, и положение церкви, и состояние положения русского языка. Здесь всегда нужно иметь в виду, что Украина не является самостоятельной страной. Поэтому, как бы ни относился Зеленский, и какой бы у него внутри был там горячий религиозный энтузиазм, или его не было вообще, все можно как бы раздуть и в любом направлении, потому что правление это почти внешнее. Скажите, пожалуйста, вот еще одна болевая точка, о которой мы очень много говорим, и правильно, наверное, говорим, это положение русского языка. Зеленский, так он начинает говорить на украинском, а потом какие-то фразы, да, вставляет на русском языке, иногда просто на русский переходит. Правда, не часто, но это все-таки происходит. Возможно ли смягчение, что ли, политики в отношении статуса русского языка? Зеленский заявил, я стою на защите украинского языка как официального, ну и, понятно, со всеми вытекающими. И все-таки здесь что у нас на этой ниве?
Ну, вот, знаете, с моей точки зрения, здесь точно так же, как с православием. Украинское государство вступает в период, когда оно пытается зафиксировать статус-кво. Ведь неоднократно уже случалось, что какие-то законы дискриминационные не принимаются, но ползучая украинизация идет. А потом она фиксируется в новых законопроектах. Скажем, ползучая украинизация шла при Кучме, а первые законопроекты, которые зафиксировали, были приняты при Ющенко. Потом ползучая украинизация продолжалась при Януковиче, а очередной закон, который ее зафиксировал, кстати, новые успехи, вот сейчас был принят уже при Порошенко. Точно так же, если бы Зеленский бы хотел бы откатить назад, то самое простое – это немедленно подать в Конституционный суд запрос в соответствии с Конституцией принятого закона, и все. Он сбивается моментально, потому что там противоречие с Конституцией в двух статьях точно есть, некоторые говорят, что даже в четырех. То есть более чем достаточно для того, чтобы признать его неконституционным, прекратить его действие. Но Зеленский пока что не только не делает, он даже не заявляет о таких намерениях в перспективе. Он просто делает вид, что он об этом законе забыл. Ну вот нет и нет себе. Да, там где-то говорит по-русски. Кстати, в противоречии с этим законом. Но опять-таки можно сказать, что вот там он выступал на IT-форуме, да, по-русски. Ну, можно сказать, что он там был не в статусе президента, а в статусе частного лица пришел с ними поговорить там. Для этого у него было такое бытовое общение. То есть всегда можно найти способ обойти закон, выкрутиться и так далее. Тем самым он демонстрирует, что да, мы не будем сейчас жестко педалировать реализацию требований этого закона, но и отменять они его пока не собираются.
Ну, интересный вопрос от члена нашего экспертного пула из Италии. Есть ли у европейских элит понимание, как дальше работать с Украиной?
Понимание, как дальше работать с Украиной, нет не только у европейских элит, вообще ни у каких элит, в том числе и у украинских. Потому что на сегодня Украина оказалась в такой ситуации, когда ей просто нечего и некому предложить. Это даже не 14-й, не 15-й год, когда украинская экономика находилась в серьезном кризисе, но все-таки у Украины были еще серьезные экономические связи с Россией. У нее была какая-то достаточно еще серьезная торговля с тем же Европейским Союзом. Она была серьезным транзитным государством. Причем речь идет не только о газовом транзите или нефтяном транзите, но это и автомобильный транзит, железнодорожный там и так далее. Значит, сейчас всего этого нету, и большая часть уже просто не подлежит восстановлению, потому что оно уже замещено на мировом рынке. Поэтому сегодня самая главная проблема всех, кто работает с Украиной, заключается не в том, можно ли там о чем-то как-то договориться. Дать денег, и можно договориться о чем угодно. Потому что деньги – это единственное, что и Украине необходимо, и чего у нее нету. Но что делать дальше? Как сотрудничать? Потому что просто содержать государство, там, взять его на содержание хоть России, хоть Соединенных Штатов, хоть Европейского Союза – это не выход, хоть всего мира. Этому государству необходимо создать, по сути дела, новую экономику. А на чем и как будет работать эта экономика, на чем она будет зарабатывать, сегодня никому абсолютно непонятно. И мы видим, что население Украины разбегается, что, в общем-то, соседи, ну, Россия последняя. Но уже даже Россия стала осознавать неизбежность этого разбегания и стала искать возможности решения проблемы с гражданством российским бывших граждан Украины, которые просто переезжают на работу в Россию. Польша это начала раньше, Венгрия еще раньше, Румыния еще раньше, потому что в реальности Украина приближается к скатыванию в обычное натуральное хозяйство, которое может прокормить на этих территориях 15 миллионов человек.
Но благо там земля до сих пор, благодатная.
Да, но там до сих пор проживает 25-30, а может быть даже 35 миллионов. То есть население должно сокращаться дальше, и понятно, что оно все не вымрет. Оно вымирает высокими темпами, но все не вымрет, оно разъедется в основном. Вот в чем проблема. И я говорю, никто не знает, как сегодня эту проблему решать.
Вопрос от Владислава Гулевича. Какой должна быть политика России в отношении Украины, чтобы она была действительно эффективной?
Реалистичной.
Я понимаю, говорить об этом можно...
Реалистичной. И с моей точки зрения, она на сегодня реалистична. Россия пытается решать те вопросы, которые она может решить. Ну, там, в частности, с помощью Донбасса, еще раз говорю, там, с началом паспортизации граждан ДНР и ЛНР, уже и граждан Украины постепенно. Но Россия же не может изменить состояние украинского государства, и тем более она не может поменять на Украине правящий класс. Эти люди реализуют вполне, кстати, определенную политику, которая ведет, уже практически привела к уничтожению украинской экономики, а следовательно ведет и к уничтожению украинской государственности, потому что без экономики государства не существует. И здесь Россия ничего изменить не может. Она может только готовиться к неизбежному, но, к сожалению, поменять ситуацию на Украине Россия сейчас не может.
Что означает, на ваш взгляд, присутствие или отсутствие на инаугурации Зеленского тех или иных лидеров зарубежных стран? Не можем ли мы судить об их отношении к Украине на основании этого, то есть присутствует или отсутствует, как сейчас модно говорить, маркера? Это вообще маркер какой-то по отношению?
В какой-то степени это можно, конечно, назвать маркером, потому что это, наверное, была самая убогая инаугурация из всех украинских президентов. Это свидетельство того, о чем я говорил в начале нашей беседы, то есть что Украина становится неинтересна. Она не решила те проблемы, которые перед ней стоял Запад. Она, по сути дела, тем не менее, остается враждебно настроенным по отношению к России государством. И самое главное, что она является пока еще вроде бы государственным образованием, с которым все ее соседи не знают, что делать. Поэтому возникает необходимость такого постепенного дистанцирования. Сейчас уже я абсолютно уверен, что европейские, самые американские политики стараются забыть как страшный сон свое, кстати, участие в обустройстве Украины в 2014 году, потому что теперь надо отвечать на вопрос, а почему же все получилось так плохо, если вроде бы начиналось так хорошо, как вы говорили.
Вы затронули косвенно отношение Соединенных Штатов к Украине. Ну, с Порошенко у Трампа отношения были такие прохладно натянутые. Но мы видим сейчас, что в самих Соединенных Штатах демократическая оппозиция настолько сильна, что она во многом определяет курс Трампа. И вот связи, которые были при Порошенко с демократической партией, ну, тот же Байден, который сейчас собирается, так сказать, выступить от демократов как претендент на пост президента, а Байден завяз, как мы знаем, в бизнесе украинском, скандал всем известный, как он своим давлением убрал прокурора Украины. Да. Как будут складываться эти отношения? Как демократы себя будут сейчас позиционировать в отношении новой власти и администрации Трампа?
Ну, видите, Украина все-таки была всю жизнь демократическим проектом. И мы видим, что этот проект неудачный. С одной стороны, безусловно, Трампу выгодно показать провал демократов на Украине, который, кстати, привел и непосредственно, но, в общем-то, опосредованно привел к многочисленным провалам Соединенных Штатов в международной политике вообще, в принципе. Во-первых. Во-вторых, действительно, Трампу выгодно использовать участие демократов в украинских коррупционных схемах в своей внутриполитической борьбе. Но, опять-таки, мы понимаем, что возможности Трампа ограничены этой самой внутриполитической борьбой, в которой пока что существует условное равновесие между республиканцами и демократами. И значительная часть республиканцев, поддерживающих Трампа, в общем-то, по своим взглядам не являются трампистами. Они скорее солидарны с той политикой, которую в свое время проводил Обама и которую собиралась проводить Клинтон. Поэтому и здесь у Трампа достаточно сложное положение. Поэтому мы видим попытки, видите, такого точечного использования. Да? Давайте получим компромат на Байдена. Давайте вот вспомним, что посол Соединенных Штатов на Украине, по сути дела, боролась против своего президента. Давайте мы это озвучим в нашей прессе, покажем, какие демократы мерзавцы. Но при этом такого вовлечения в украинскую тематику, какое было там в 2014, в 2015, в 2016 году при Обаме, мы не наблюдаем. Да, Соединенные Штаты собираются этим негодным активом еще торговать. Они вообще, кстати, очень упорные люди и всегда пытаются даже гнилое яблоко продать за большие деньги. Вот они пытаются объяснить России, что Украина ей очень нужна, и Соединенные Штаты готовы уступить. Я напомню, что пару лет назад они предлагали уступить Украину за Сирию, а совсем недавно они предлагали уступить Украину за Венесуэлу. Они найдут еще за что уступить Украину. Другое дело, что у них никто не берет. Но они хотят этим поторгать. Они уже не хотят туда вовлекаться, они хотят не просто уйти, а уйти с выгодой, получить какой-то бонус за то, что они туда в свое время вовлекались.
Да, это интересная тенденция, вы правы. Сейчас мало об этом говорят, а на самом деле это очень любопытная и характерная очень черта вообще для западной политики. Не получилось, но давайте продадим.
Да.
Это верно. Вы знаете, вот есть одна тема, вы касались ее в первой программе нашей, это национализм в Украине. Ну вот очень интересный протест недавно был со стороны польского посла Бартоша Цихоцкого, и он опубликовал на странице дипмиссии в Фейсбуке вот заявление относительно программы Александра Зинченко, которая называлась «Рассекреченная история страсти по Бандере». Вот он пишет: «Полностью были пропущены созданные Бандерой криминальные измерения идеологии интегрального национализма и его последствия в виде тысяч жестоко убитых жителей земель нынешней Украины неукраинской национальности». Зинченко на это ответил, автор программы: «Извините, других историков у меня для вас нет». Вот я как-то не могу поверить в то, что других историков с другим взглядом на Украине, где даже по статистике мы видим по опросам, люди, в общем, большинство не приветствует вовсе героизацию Бандеры. Это Зинченко просто тут, я думаю, это такая формула ухода от ответственности. Ощущение у поляков, да, вот этого роста национализма, их пугающего. Вот насколько все-таки эта угроза вот при новой власти, она будет расти и уменьшаться? И вообще, как вот с этим быть совсем? Ответьте мне на вопрос насчет историков, пожалуйста.
Да. Ну, во-первых, безусловно, захотели бы, нашли бы других историков, но в какой-то степени он в данной ситуации прав, потому что официальная государственная историческая наука на Украине загнана в более жесткие рамки, чем она была загнана при Советском Союзе.
Ну, или заткнула рот тем, кто мыслит иначе.
Если у вас другое мнение, то вы не историк, а скорее враг народа.
Понятно. Ростислав Владимирович Ищенко отвечал на мои вопросы и ваши вопросы. Напоминаю вам о том, что... что он является президентом Центра системного анализа и прогнозирования, известным политологом и аналитиком. Спасибо большое за интересную беседу и успехов вам. Успехов.
До свидания.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.